Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Очередное вранье и лицемерие. Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос. Вы, наверное, подумали сейчас о том, что государство будет раздавать бесплатное жилье всем нуждающимся. Увы, нет. Путин лишь предложил россиянам в очередной раз раскошелиться на покупку своего жилья. Мол, ставочка по ипотеке сейчас относительно низкая. Да и конъюнктура рынка такова, что в связи с эпидемией и глобальным кризисом в России образовалось огромное количество непроданного жилья. Впрочем, шанс действительно есть. Население России последние 30 лет неуклонно сокращается. Так что даже построенного еще при советах жилья скоро будет хватать на всех. Однако даже при таком раскладе все россияне вряд ли смогут решить свои жилищные проблемы. Причина – капитализм. Мировой опыт социалистических стран наглядно показывает, что иметь собственное жилье в большинстве капиталистических стран – это непозволительная роскошь. Увы, но подавляющее количество населения кап-стран могут позволить себе довольствоваться лишь только рентой. А за время правления Брежнева, 18 лет, бесплатные квартиры получили 164 миллиона человек. Думайте, за кого будете голосовать этой осенью на выборах. И еще тут недавно Путин дал поручение подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года. Под апгрейд попали прежде всего нацпроекты. Подразумевается, что теперь все они, которые были запланированы до 31 декабря 2024 года, то есть до ближайших президентских выборов, все они теперь продлеваются до 30 года. То есть то, что нужно было сделать за 6 лет, теперь будем делать 12. И в ближайшее время вливания из бюджета в экономику просто-напросто прекратятся. Эти триллионы рублей опять пойдут в заграничную кубышку, а не в развитие страны. Вот такой вот результат недореферендума. Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин и предложил реформы как раз либеральные, чтобы государство не лезло в экономику, ну, от слова совсем. Тем временем председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов не согласился с Кудриным, что экономика в застое. Застой – это когда экономика не растет, а здесь она падает. Даже по оценкам Всемирного банка ожидается падение на 6%. А так реально не менее 10%. Это типичный обвал, заявил Катасонов. На амурском заводе «Газпрома» 300 рабочих устроили погром из-за невыплаты зарплаты. Около 300 человек громили офисные помещения. Был нанесен ущерб ряду бытовых и административных помещений организации «Ренессанс Хэви Индустрис». На укрощение бастующих были вызваны усиленные наряды полиции. Рабочие требовали повышения зарплат и выплат за 3 месяца карантина. По факту погрома возбуждено уголовное дело. Строительство завода ведется в районе города Свободной Амурской области. Проектная мощность завода 42 миллиарда кубометров газа в год. Газоперерабатывающий завод будет включать крупнейшее в мире производство гелия. Товарной продукцией помимо природного газа и гелия будут этан, пропан, бутан, пентан и прочие газы. На полную мощность завод планируется вывести с 2025 года. Нефтехимическое сырье «Газпром» будет продавать Амурскому газохимическому комплексу, а очищенный газ поставлять в Китай. Забастовки продолжаются. Если так дальше пойдет, и с такой активностью, будем надеяться, наш Дальний Восток первым станет советским.
В России число заразившихся коронавирусом возросло до 739 тысяч человек. Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе. Сотрудники МЧС проводят анализ ситуации на месте разлива 9 тонн нефти в Хабаровском крае. По предварительным данным, утечка произошла в результате разгерметизации нефтепровода. По данным компании HeadHunter, 45% российских работодателей в мае были вынуждены сократить штат. Под сокращение попал каждый пятый сотрудник. Гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев заявил, что компания начала восстановление пассажиропотока. Сейчас выполняется 300 рейсов в сутки против 800 до пандемии. Болгарии продолжаются протесты с требованием отставки правительства во главе с Бойко Борисовым. Люди недовольны экономической ситуацией в стране. Франция отмечает национальный праздник – День взятия Бастилии. В этом году торжества посвятили медикам, оказавшимся на передовой в борьбе с COVID-19. Китай в июне увеличил импорт и экспорт на 6,4% соответственно. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении КНР. Фракция КПРФ в Государственной Думе поддержала в первом чтении законопроект, направленный на укрепление территориальной целостности страны. Речь идет о норме, запрещающей не только отчуждение земли, но и призывы к этому. Лидер Компартии Геннадий Зюганов напомнил, что коммунисты еще 3 года назад вносили проект закона на эту тему.
Мы считаем, что это один из самых принципиальных вопросов. Прежде всего, надо было наказать тех, кто Советский Союз не уберег, кто принимал присягу сохранять страну, кто знает, что на общероссийском и союзном референдуме 78% призвали сохранить страну. А Ельцин и все эти подельники, мерзавцы, которые рвали страну на части для того, чтобы усадить свою задницу в кремлевское кресло, являются государственными преступниками. Прежде всего, надо признать это преступление, тогда остальным будет неповадно.
«Страна будет едина, когда в ней будет едино общество», подчеркнул лидер КПРФ. А для этого нужна главная общая цель.
Для нас цель – это справедливое общество, цель, которая позволит страну уберечь. Надо помнить всем в условиях тяжелого финансово-экономического кризиса, как правило, есть две политические реальности. Или возрождение страны в социалистическом, в советском облике, или у вас будут фашизм и бандитизм. К сожалению, у нас бандитизм продолжает распоясываться.
В этой связи Геннадий Зюганов особо обратил внимание на акции протеста в Хабаровске. Там, по некоторым данным, на улицы вышли до 30 тысяч граждан.
Это протест граждан против произвола, прежде всего, властей. Никто не пытается оправдывать проворовавшиеся главы руководителей. За последние 10 лет 13 глав регионов попали под следствие, а многие из них сидят. Но надо проводить такую кадровую политику социально-экономическую, которая бы не позволяла продвигать руководящее кресло вчерашних преступников, воров и бездельников.
Вопиющим примером проявления бандитизма лидер КПРФ назвал ситуацию вокруг подмосковного совхоза имени Ленина. Там в результате слияния криминала с властью происходит рейдерский захват лучшего в стране народного предприятия, подчеркнул Геннадий Зюганов.
Мы 20 лет показывали пример, как можно в криминальной олигархической стране создать зону социального оптимизма, где есть и лучшие школы, сады, где великолепные поля, где работают все фермы, где классная зарплата, где люди чувствуют себя людьми. Еще раз всем заявляем, всем рэкетирам, всем полихатовцам, всей этой купленной сволочи, мы это хозяйство не отдадим.
В Башкирии разваливается мост, объединяющий две части деревни Большой Кильтей. Построенный в 50-х годах прошлого века, уже несколько лет он находится в аварийном состоянии. Укрепительные балки падают в реку. Пешеходная зона – сплошные дыры. Косметический ремонт проблему не решил.
У нас тут были везде вот эти ямы. Вот эти просто вот ямки они позакрывали и все. Вот весь этот ремонт.
В деревне порядка 1000 жителей. В магазины, детский сад и школу они вынуждены ходить по проезжей части. Это опасно для жизни.
Ребенок идет, естественно, по прямой. Машина едет сзади, сигналит, он не обращает внимания. Не успеет остановиться просто машина. Может задавить.
Жители Кильтея много раз обращались и в местный сельсовет, и в администрацию Калтасинского района. Но чиновники бездействуют. К решению проблемы подключились коммунисты.
По просьбе избирателей, вот сейчас они подписи собирают, буду обращаться в вышестоящие органы власти. Мы заставим работать эту исполнительную власть.
После обращения депутатов-коммунистов в Кильтеевский сельсовет опасный объект обещали отремонтировать в ближайшее время. Кардинально решить жилищный вопрос. Впервые в истории у страны есть такая возможность, заявил в понедельник Владимир Путин.
Нужно не упустить этот шанс. Над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи.
В обещания президента хочется верить, но пока власти с трудом справляются даже с капитальным ремонтом, за который теперь платят сами граждане. В Омске, в доме номер 3 по улице Никифорова, работы идут уже 5 месяцев и продлятся еще долго, уверена староста дома Елена Мороз.
Вот каждую работу я выбиваю по 2 месяца. Окна, они нам сказали, мы поставим вам 13,5 квадратных метров, и все. Я говорю, в смысле, как 13,5 квадратов? Это на какой-то дом, там вот на панельном, может, такие маленькие какие-то окна.
С подобными проблемами столкнулись многие россияне. Какие работы и как делать, решать им не дают. Жильцы рассчитывали, что ремонтом займется управляющая компания. Они обсудили с ней перечень работ. Но потом власти поменяли правила игры.
Администрация нам предложила подрядчика «Омскэлектро». «Омскэлектро», естественно, набирает еще одну подрядную организацию. Подрядная организация «Экостроймонтаж» набирает еще одну подрядную организацию. Не одну, а несколько.
До начала работ подрядчики так и не встретились с жителями. В марте к ремонту приступила организация «Экостроймонтаж». Дальше пошли одни разочарования. Елене с трудом удалось добиться замены 30 окон. Козырьки у подъездов без шумоизоляции, от дождя не защищают. На них явно сэкономили. В результате капремонта в доме появились и потенциально опасные места.
Любая женщина, любой маленький ребенок пойдет, вот это все провалится, и извините головой об эту плиту.
Люди уже готовятся к тому, что зимой лестница обледенеет, и ходить по ней станет еще труднее.
Сделали ступеньки, перила второй не поставили, поставили их короче. Двери открываешь, выходишь и сразу как бы на обрыв. И немножко это пугает. Где-то оступился, где-то подскользнулся, перила только с одной стороны.
Особенность ситуации в доме на Никифорова в том, что работы идут по решению суда. В 2013-м жильцам удалось доказать необходимость проведения капремонта. И вот сейчас подрядчик советует людям вновь обратиться в суд для уточнения перечня нужных работ. Это в полной мере характеризует подход властей к проблеме, считают местные коммунисты.
И когда фонд капитального ремонта заявляет о том, что у нас очень хорошо выполняются работы и большие платежи, а я напомню, что с момента действия программы собрано уже более 6 миллиардов рублей на вот в Омской области на ремонт капитального ремонта, я, мягко говоря, смеюсь над этим, потому что качество ремонта вызывает очень большие нарекания, к сожалению.
Люди все меньше верят в возможность получить за свои деньги тот ремонт, который нужен. Но Елена Мороз и ее соседи сдаваться не намерены. Они собираются добиться выполнения ремонта в необходимом объеме. Оренбургские предприниматели ожидают региональную экономическую катастрофу. Большинство из них на грани разорения. 4-й месяц, прибыль чуть выше нуля. А ставки по аренде и коммунальные платежи только растут.
Арендная плата осталась примерно та же. Никаких льгот нам не предоставили. И многие мои товарищи, кто тоже в этом бизнесе, они говорят, если мы до Нового года не закроемся, то будет очень даже хорошо.
Выручка на данный момент у нас упала очень сильно. То есть даже не на 30%, наверное, а процентов на 60% точно. Поэтому как бы все, что мы наторговываем, всю прибыль мы отдаем за аренду.
В Оренбурге 90% предприятий – это мелкая торговля. Но с апреля в городе пользуются спросом только продукты и товары первой необходимости.
Вот эта вот ситуация, она поднимается на всех уровнях, однако все разводят руками и говорят, ну, мы же не можем помочь всем.
«11 июля коммунисты, комсомольцы и неравнодушные граждане приехали в совхоз имени Ленина помочь Павлу Грудинину и одному из немногих социалистических предприятий буржуйской России. Более 1000 человек участвовали в сборе очередного урожая земляники на полях народного предприятия. Напомним, что 6 июля 10-й апелляционный арбитражный суд Московской области принял несправедливый беспрецедентный судебный акт. Он принят в пользу истцов, 7 акционеров. Трое из них – Нина Солодовникова, Дмитрий и Аркадий Ерошкины – ни дня не работали в совхозе, а получили свои акции по наследству. Трое других были уволены по отрицательным мотивам – это Иван, Ольга и Тамара Маркины. Самый большой акционер из 7 – бывшая супруга Павла Николаевича. Отметим, в ходе судебных заседаний выяснилось, что за бывшей женой Грудинина стоит бизнесмен-рейдер Владимир Полихата. С его именем СМИ связывают рейдерские захваты целого ряда предприятий. Теперь руководитель совхоза Павел Грудинин должен возместить убытки в размере 1 066 219 000 рублей этим самым рейдерам, точнее бандитам. Коммунисты и комсомольцы с этим откровенно неправосудным решением мириться не намерены. Плоды труда рабочих совхоза и лично Грудинина не должны быть уничтожены очередной рейдерской атакой в духе 90-х. Государственная мафия не должна победить. Председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя видео со вбросом бюллетеней на голосовании по Конституции, заявила, что не может понять, зачем председатель УИК идет на преступление. Глава ЦИК отметила, что из-за невозможности достоверно определить волеизъявление граждан, территориальная избирательная комиссия района Раменки приняла решение о признании недействительными итогов голосования на этом участке. Ранее там камеры видеонаблюдения зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней в один из стационарных ящиков для голосования. А на скольких участках камер не было, или они смотрели не в ту сторону, об этом Памфилова почему-то молчит. По данным левых активистов, на этом так называемом голосовании было подтасовано более 24 миллионов голосов, естественно, за Путина. То есть, если считать по-честному, без этих вбросов, без предварительного голосования с перетряхиванием урн, то на самом деле Путин проиграл, его победа крапленными картами. Высокая стоимость тяжелой ракеты «Ангара» объясняется разбазариванием бюджетных денег и неумелым производством. Это следует из заявления бывшего генерального директора и экс-конструктора центра Хруничева Владимира Нестерова. Он рассказал, что деньги на новую ракету шли на самом деле на текущие расходы предприятия. По словам бывшего конструктора, вторую ракету типа «Ангара» для продолжения летных испытаний делают 7-й год. В этом году никакого пуска не будет. Тем не менее, как уверяет создатель этого изделия, по своим техническим характеристикам ракета уступает только ракете «Falcon 5» американской компании SpaceX. В капиталистической России на космос практически полностью забили.
Жители поселка Переволоцкий Оренбургской области выступили с одиночными пикетами. Так они намерены привлечь внимание властей к экологической катастрофе в районе. Люди здесь несколько лет задыхаются от ядовитых паров нефтеналивного предприятия «Триумф». Установки по очистке газовых выбросов ситуацию не улучшают.
Когда есть дома ребенок, и мы ложимся спать, вот сейчас жарко, мы боимся открыть окна, открыть двери и лечь спать. Почему? Потому что это может ночью начаться, зайти газ в дом. Это страшно, когда ребенок среди ночи просыпается и плачет от того, что нечем дышать.
Предприятие, перерабатывающее 98 тонн нефти в сутки, стоит рядом с жилыми домами. Санитарной зоны нет. В последнее время объемы переработки увеличились в несколько раз. Опасное соседство с вредным производством жители поселка ощущают на себе.
У нас ближайший дом находится на расстоянии 130 метров. То есть, когда эти разрешения дали, они не имели права, контролирующие органы, дать 130 метров дом находится. Женщина там уже умерла от рака легких.
Живу на данном предприятии в 312 метров. Это граница участка моего и санитарно-защитной зоны, которые отсутствуют у данного предприятия на данный момент.
Местные жители неоднократно направляли письма в Роспотребнадзор, областную и природоохранную прокуратуры, губернатору Оренбуржья. Чиновники и даже глава региона остаются глухи к обращениям людей.
В Оренбуржье здесь мы правду не находим. Теперь, в общем, намечаем писать Генеральную прокуратуру, правительство нашей страны и непосредственно президенту с тем, чтобы принимали меры.
За помощью люди обратились к коммунистам. Составлено обращение в надзорные органы. Ситуация с вредными выбросами в поселке взята на контроль.
Мы возмущены отсутствием оперативной реакции всей исполнительной власти, надзорных органов и контрольных органов на наше обращение, которое мы написали в ответ на то, что к нам обратились жители, приложили акты, в которых написано о том, что превышение ПДК составляет более 30 раз. Считаем эту ситуацию абсолютно недопустимой.
В Челябинске жители советского района ремонтируют дорогу за свой счет. Они устали ждать, когда власти города наконец вспомнят об их проблемах. Бывший поселок Ново-Синеглазово на окраине города еще 15 лет назад стал частью Челябинска. Но дорога здесь по-прежнему грунтовая.
Мы платим налоги, вот реально, там, я как ИПшник, люди он просто работают, кто-то на заводе, кто-то еще он просто бетонщиком. Ну, ешкин кот, платить платим, а ничего не видим, за свой счет все это делаем, ну, это бред какой-то.
В этом году жители трех улиц скинулись в общий дорожный фонд поселка, чтобы положить, наконец, асфальт. Но денег хватило пока только на временное покрытие. Выравнивание, грейдер и 300 тонн асфальтовой крошки обошлись в 230 тысяч рублей. Это 700 метров главной дороги. У властей по смете стоимость в десятки раз больше, так что каждый год они откладывают работы.
Госзаказ получился у них на 6 миллионов. То есть все, что вот здесь из 25 улиц, только 5 улиц вошло сейчас в этих 6 миллионов. То есть это сделают небольшое грейдирование, небольшую подсыпку. То есть в том году также было немножко. То есть и все. А до этого 15 лет вообще сюда не заходила ни одна техника, то есть как бы ни один, я не знаю, чиновник сюда никогда не появлялся здесь.
В Ново-Синеглазове почти у всех есть автомобили. На общественном транспорте добираться до города неудобно. Дорога необходима. Местные коммунисты спланировали ее ремонт и инициировали сбор средств. Теперь жители микрорайона просят продолжить эту работу и продлить дорогу на все Ново-Синеглазово. Чистая питьевая вода – роскошь для жителей деревни Черталы Омской области. Здесь 36 семей, все без водопровода и колонок. Круглый год воду людям приходится набирать из местной реки, и так было всегда. В скважинах вода еще хуже. Приходится ездить в районное поселение Муромцево и закупать там бутилированную воду. Но это удовольствие доступно не всем.
Постоянно я не могу покупать эту воду. У меня, получается, 5 детей. И мы, нас двое, 7 человек. Это если я буду пятерками-пятерками таскать с Муромцева, это сколько мне надо?
Об отсутствии питьевой воды в Черталах хорошо известно местной власти. Жители неоднократно обращались к старости села и к главе района, но чистой воды по-прежнему нет.
Ничего не сделаешь. Обещать все обещали. И этот, как его, Дурновский был председателем, он обещал. Потом с города приезжали, обещали. Да ничего, никакого толку.
Коммунисты организовали в деревне сбор подписей под обращением к местным чиновникам и депутатам Законодательного собрания Омской области. Требование одно – обеспечить Черталы питьевой водой. К людям вышел глава Мысовского сельского поселения Сергей Дмитриев и объяснил – денег нет.
Я понимаю, что строить водопровод – это очень дорого и долго. Почему не организовали подвоз чистой питьевой воды?
Ну, у меня, по крайней мере, нет ни финансов, ни транспорта, чтобы его осуществить.
Коллективное письмо жителей села уже направлено губернатору региона и в областную прокуратуру. Территория социального оптимизма у самой границы Москвы. Совхоз имени Ленина борется за свое выживание. Сейчас предприятие столкнулось, пожалуй, с самой жестокой рейдерской атакой в своей истории. Накануне арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение взыскать с народного предприятия 1 миллиард 100 миллионов рублей. От выплаты суммы зависит судьба хозяйства и, главное, сотен его работников. О необходимости поддержать народное предприятие на этой неделе говорили в Госдуме.
Речь идет о целом коллективе людей, у которых есть семьи, сегодня есть стабильная работа, есть надежда на благополучную жизнь, на нормальную пенсию, на то, что они выучат своих детей в тех школах и детских садах, которые они построили и которые являются самыми лучшими в Российской Федерации. Давайте зададим себе вопрос, что будет с этими людьми.
В течение десятилетий в совхоз имени Ленина ехали работать люди из регионов страны. Молва о том, какие условия здесь созданы, идет по всей России. Продуманная система социальной поддержки, жилищные программы, высокие зарплаты, комфортные условия жизни – все это сейчас под вопросом. За помощью сотрудники предприятия обратились к россиянам. Они назвали происходящее актом мести экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину. Сейчас может быть разрушено то, что созидалось десятилетиями. Цитата. «Мы трудимся на благо любимой Родины и во имя будущего наших детей. И как в годы Великой Отечественной войны, когда весь советский народ поднялся против врага, мы встаем на защиту совхоза имени Ленина и ни пяди земли не отдадим». Конец цитаты. Документ подписали более 1500 человек – работники предприятия, пенсионеры и жители поселка совхоз имени Ленина. Обращение поддержал и директор хозяйства Павел Грудинин.
Совхоз имени Ленина имеет вековую историю. Это наш дом, это наша жизнь, это то, что связывает нас с нашей землей.
Коллектив народного предприятия призвал всех, кто голосовал на президентских выборах за Павла Грудинина, перечислить на счет совхоза любую сумму. В 2018-м кандидата от КПРФ поддержали около 9 миллионов граждан страны. И это большая сила, уверены авторы обращения. Номер счета для перевода денег опубликован на сайте совхоза и в партийных средствах массовой информации.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью 14-16, днем 19-21. Четверг, 16 июля. Днем переменная облачность, небольшие кратковременные дожди. Ночью температура 11-13, днем 20-22 градуса тепла.
Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы поговорим о государственном управлении во время кризиса и эпидемии. Как власть справляется с управлением страной в таких условиях? Гости нашей студии. Арефьев Николай Васильевич, секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инвестиционному развитию и предпринимательству, фракции КПРФ. Журавлев Дмитрий Анатольевич, генеральный директор Института региональных проблем. И Грощенков Илья Александрович, директор Центра развития региональной политики. Дмитрий Анатольевич, с вашего позволения, тогда начнем с вас. И сначала процитирую Владимира Владимировича Путина, который обратился с пасхальным обращением к россиянам и сказал так, что у нас здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения, все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Дмитрий Анатольевич, а как вы оцениваете ситуацию? Понятно, что президент должен был сказать именно это, что бы в стране ни происходило, просто для того, чтобы успокоить граждан.
Вы знаете, я думаю, что как минимум отчасти он прав, потенциал-то у нас есть. Другой вопрос, какой и где. Да? Во многом это потенциал старый советский. Потому что почему так настолько лучше у нас со здравоохранением получилось, чем, например, у американцев хваленных с их системой, потому что мы до сих пор не развалили до конца советскую систему здравоохранения. Мы ее довольно сильно развалили, но еще, слава богу, не до конца. И поэтому у нас, нам удается с меньшими потерями, не скажу, что победить коронавирус, но выйти с меньшими потерями. Да? И в этом смысле президент абсолютно прав. Другой вопрос, что на этот потенциал наложена совершенно другая система социально-экономических отношений. Да? Когда для того, чтобы помочь этой самой системе, нужно привлекать банки. Для того, чтобы что-то делать, нужно опять привлекать частный капитал. Частный капитал работает на себя, он не работает на общество. Частный капитал, который работает на общество, называется иначе. Благотворительная организация. В результате все становится очень дорого, потому что нужно учесть эту по самому появлению. Длинно и очень часто вообще не так, как предполагается. Да, можно ли это считать недостатком управления? Не знаю, не уверен. Но то недостатком социально-экономического строя бесспорно.
Николай Васильевич, представители фракции КПРФ в Государственной Думе заявили, что навязанная стране система управления и отказ от государственного планирования не позволяют принимать оперативные решения и справляться с ситуацией. Мы как бы все время запаздываем. Вот конкретный пример. За границей до начала объявления эпидемии побывали 1 100 000 россиян. Контролем охватили 126 тысяч. Где еще 1 миллион? И таких примеров можно провести, ну, практически по всей таблице управленческих решений.
Ну, что я могу сказать? Вот Япония в системе управления намного более совершенно, чем Россия. Когда выступает президент и говорит, что мы дадим, мы обеспечим, мы сделаем, у меня складывается впечатление, что президент руководит Советским Союзом, и ему все подвластно. На самом деле, несмотря на то, что у него чрезвычайные полномочия, каких нет ни у одного президента в мире, он, в общем-то, ничем не руководит и ничем не командует. Он говорит, что мы дадим деньги малому бизнесу, а банки проигнорировали все это решение и никаких денег никому не дают до сих пор. Он сказал, что мы обеспечим там прожиточный минимум всем уволенным, а до сих пор никто ни копейки не получил. А что же это тогда? Это тогда коллапс управления, что ли? Президент говорит, правительство, его слова как-то ни в какие постановления, никакие законодательные акты не формирует. А в результате получается, что все, что сказал президент в своих трех или четырех даже выступлениях, в общем-то, ничего не работает. Потому что, во-первых, так сказать, юридически президент не имеет права командовать коммерческими банками, страховыми компаниями. Запретить, ну да, еще можно, там вот Дума приняла законы и постановление правительства, запретили ходить, запретили работать, запретили предприятиям работать, это все можно. А вот обязать сделать что-то, к сожалению, вот такой не политической воли, не нереального положения вещей вообще-то нет. И на сегодняшний день экономика гибнет прямо вот на глазах у всех, а никто ничего не делает. Но первоначально еще было определено, что если взяться, то нам этот коронавирус обойдется в 3 триллиона рублей. Но если их дать в начале апреля, то это было бы 3 триллиона. А сегодня уже называют сумму 18 триллионов рублей. Но вы меня извините, а у нас 10 триллионов всего Фонда национального благосостояния. Ну и потом, я считаю, что вот эта цифра вылетела, ну, наверное, с надеждой на то, что 18 скажем, 10 разворуем. Но по-другому я не понимаю, потому что 18 триллионов не надо, это годовой бюджет страны. И его потратить только на один коронавирус, извините меня, это и непродуктивно, и политически неоправданно. Но с другой стороны, действительно, февраль, март, больше половины апреля прошло, и ничего правительство практически не сделало. Даже борьба с коронавирусом. Я вчера только обзванивал все регионы, в которых я баллотировался. Да вы меня извините, на районном уровне ничего нет, никаких средств индивидуальной защиты даже у врачей нет. Мало того, им выдали противочумные костюмы, изготовленные в 1932 году. Вы меня извините, спасибо Советскому Союзу, хоть он запас что-то, но извините, те костюмы, которые пролежали, я не знаю, уже почти 80 лет, и все выдают для борьбы с коронавирусом, а другого ничего нет. Поэтому вот этот паралич управления, он меня беспокоит больше всего. Это действительно паралич в управлении. Ни экономикой, ни медициной никто, в общем-то, не занимается. И когда говорят, что у нас все на высшем уровне, да какой высший уровень? Ну, вы из Москвы-то хотя бы из Кремля выйдите, пройдите вон в какой-нибудь район и посмотрите, какой там высший уровень. Ничего там нет.
Илья Александрович, мы понимаем, что ситуация сложная, она во многом беспрецедентная. Она не самая тяжелая, справедливости ради. Это не война, не падение метеорита, не черная оспа, не чума. Но приходится на месте решать многие вопросы. Тут один врач сказал, что мы готовились совершенно к другой войне. Но, тем не менее, вот даже внутри самой системы, Путин говорит, выдадут беспроцентные кредиты на зарплату. Банки это абсолютно игнорируют. Министр экономики не может получить кредит, попытавшись вот такой кредит получить. А вот что с этим делать? Получается, что государство будет сейчас пытаться как-то финансировать малый и средний бизнес. Получается, что система-то внутри себя не работает не потому, что коронавирус виноват, а потому, что она изначально такая сделана. Она не предназначена ни для какой, не то что чрезвычайной, а более-менее серьезной ситуации.
Ну, я не думаю. На самом деле, мне кажется, что система-то может быть и рада тому, что и малый и средний бизнес отчасти повымирает, потому что это никогда не было базой опоры для нынешней власти. Малый и средний бизнес изначально как бы делится у нас на две части. Да? Тот средний бизнес, который мы малым не считаем, это, скажем, торговые сети вроде там Пятерочки, Дикси, вот, они по сравнению с Роснефтью средний бизнес, а для нас это как бы крупные многомиллиардные компании, тем более имеющие хвосты в офшорах. Да, потому что все эти крупные сети, они то голландские, то кипрские, то британские. Вот. Что касается совсем малого бизнеса, то большая часть это у нас такие выживающие, называемый гаражный бизнес. Ну, кто это? Это ИПшники, там, женщины работают парикмахерами, мужчины держат какие-то, ну, это не автомастерские даже, а такие гаражный способ отремонтировать машину. Вот. И вот эти выживальщики, чем дальше они от Москвы, тем меньше они вообще завязаны как-либо на государство, и тем больше являются протестной базой как раз для этого государства. Ну, фактически, не хочется говорить, что врагами режима, но как минимум политическими оппонентами. Вот. Потому что никогда эти люди не голосуют за Единую Россию. Ну, в принципе, они на выборы-то не ходят. Вот. Ну, например, если брать Владивосток, это вообще территория выживания. Да? То есть, ну, не Владивосток, а вообще все, как бы весь Дальний Восток. Весь бизнес людей завязан на том, что они что-то нелегально перевозят, вылавливают, ловят в тайге. Вот. Поэтому, когда, например, на Дальнем Востоке объявляется федеральная власть и грозится навести порядок, то там это воспринимается как прямая угроза как бы личной безопасности, а не как действительно способность федерального центра вмешаться в какую-то бюрократическую войну между населением и бюрократией и помочь. Вот. Поэтому, говоря о вот этом коронакризисе, то есть для власти он обернулся такой, знаете, боем с тенью. Вот. Мы реально же видим, что помимо Москвы в регионах это 5-10 заболевших человек, а меры принимаются такие, будто в город уже вошли немцы на танках, и все население ополчилось, значит, с кольями, борется с этой, значит, фашистской чумой. Вот. Потому что вот вспомните губернатора Камчатского края Илюхина, который лишился своего поста на фоне того, что он якобы плохо боролся с коронавирусом. Извиняюсь, у него на этот момент был 0 заражен. Как можно плохо бороться с тем, чего нет? Соответственно, все другие главы регионов восприняли это увольнение как личный вызов, что кто как бы лучше себя проявит вот в этой войне с несуществующим врагом, тот наименее рискует лишиться своего места. И в результате мы увидели парад, значит, безумных суверенитетов от перекрытия границ вроде Чечни до там, перекрытия дорог в Юрейской автономной области, значит, попытки нацепить браслеты в Мурманске и так далее, и так далее. Да, то есть вы говорите, готова ли страна к какой-то кризисной ситуации? Она не готова даже на уровне принятия решений губернаторов, не говоря о том, чтобы весь сложный аппарат, включающий в себя, прежде всего, бюджет, смог среагировать на угрозу. Бюджет у нас приняли в прошлом году, и никакого коронавируса там не было. Вот. Зато сейчас можно раскупорить какие-то кубышки, кого-то, значит, прижать под видом этого расчехления вот этого фонда национального благосостояния. Поэтому что должно было быть сделано, например? Да? Есть же МЧС у нас, например. Можно развернуть какую-то систему полевых госпиталей, не обязательно в палатках, можно использовать какие-то помещения, например, в Москве, закрытых клинических больниц. Их 60 закрытых, можно было бы поставить там военные койки и просто людей туда госпитализировать, чтобы они под присмотром были. Вот. Или, например, задействовать тот же МЧС в борьбе с мигрантами, которые, да, сегодня остаются без крова и выброшены на улицу, где они вынуждены будут сейчас добывать себе пропитание. Вот. МЧС, армия могли бы, как в Германии с сирийскими беженцами, развернуть палаточные лагеря, сухие пайки, а потом с помощью бортов МЧС помочь, так сказать, не депортировать, а именно вернуться на родину тем мигрантам, которые как бы не могут этого сделать. То есть вот они как бы, да, социальные задачи государства. Вот. Но никто об этом, к сожалению, не думает. То есть все борются с какими-то... Все ведут подсчеты, вот, все расчехляют какие-то кубышки, бизнес чего-то просит. Список 646, по-моему, да, предприятий стратегических, где Фонбет, ЦУМ, уже больше, значит, и прочие, да, получат какие-то, видимо, миллиардные вливания. Вот. Ну и на этом вот война с коронакризисом, я думаю, закончится победой государственного госкапитализма.
Дмитрий Анатольевич, в начале недели Внешторбанк объявил, что начинает выдавать предприятиям кредиты на зарплату. Фактически, вот при нашей достаточно развитой, разнообразной банковской системе только Внешторбанк выполняет указания президента. Почему так получилось? Где остальные банки? Зачем нам такая банковская структура, которая так себя показала? И что это вообще за структура ВТБ? Ну, это, может быть, вот это и есть как раз та самая
пресловутая помощь. Много вопросов. Начнем с банковской структуры. Слухи о ее разветвленности сильно преувеличены. Да, потому
но
что
судя по количеству офисов на наших улицах.
Если мы из городов-миллионников, то банковская структура как-то быстро сжимается. И в районном центре найти представительство каких-то банков, ну, вежливо говоря, труд. Поэтому насчет структуры, и понятно почему, да? Это то, о чем я говорил в первом своем спиче. Банки – коммерческие организации. У них один интерес – денег получить. Им неинтересно выполнение каких-то социальных задач. Да? И там, где нет возможности получить денег, там нет банков. Это не советский Сбербанк, который был в каждом городе, потому что он был несущей социальной структурой общества. Да? Через него люди что-то получали, что-то туда клали. Это был механизм общий. Он, его задача была не деньги зарабатывать, его задача была обслуживать общество. У сегодняшней банковской системы прям противоположная задача. Да? Помните эту фразу министра? А им это невыгодно. А им это действительно невыгодно. И невыгодно не потому, что им не дают каких-то льгот, денег, а гораздо проще. Они эти же деньги, которые получены, с удовольствием могут вложить, как они это говорят, более рентабельно. И действительно это так. Мы сейчас не говорим о том, что они все враги, специально договорились, что-то портят. В том-то и ужас ситуации. Он не в том, что кто-то плохо работает. Вот почему я все время поправляю. Да? Плохо в том, что все работают так, как и должны. И поэтому ничего не работает. Вот где главная беда. Понимаете? Вот эта система социально-экономическая, она и порождает это. Независимость от личных качеств, от там, разветвленности даже. Да? Это первое. Второе. Насчет того, что у нас нет банковской системы, это неправда, она есть как система. Потому что если ЦБ реально чего-то захочет от банка, банки побегут впереди, собственно, визга. Потому что у нас ЦБ, у банков, может отобрать лицензию, не объясняя причин. Поэтому если Центробанк всерьез скажет, ребята, давайте, то дадут, куда же они денутся, потому что без лицензии будет еще хуже. Но, вероятно, Центробанк таких слов не говорит. Говорит правительство, говорит министр экономического развития. А тот именно институт, который отвечает за контроль над банками, ничего пока не высказал. Да? Почему-то. Вот интересно, почему? Потому что они не выполняют приказы? Не верю. То, что госпожа Набиуллина не выполняет приказы, не верю сразу. Да? Может быть, туда приказ не поступал? Вот где интересно.
Или приказ другого рода.
Да. Просто, понимаете, ведь дело даже не в том, что не выдают. Дело в том, что даже если выдавать будут, то эффективность этих кредитов будет небольшая не потому, опять же, что кто-то плохой, а потому что банкам же доход нужен. Они же себе должны что-то из этого всего взять. Беспроцентный, он только с точки зрения того, кому дают. Да? А если мы должны ему давать без процента, что нам спешить-то? Как-нибудь и потом зайдет. Да? Поэтому, естественно, то же самое с местной властью. Вот все говорят, местная власть плохая, слабая, не умеющая. Сидит глава района, представим себе такой фантастический вариант, что он с крыльями, что он ничего не ворует, что он такой благородный. Вот,
и сияние вокруг главы.
Идеального, да, главу района. Ему приходят деньги. Он думает, ну они же все равно выживут. Не так-то кредо, не все ж помрут. А я хотя бы дорогу построю. Тем более, что бюджетная дисциплина отменена, и это правильно. Потому что сейчас не до этих вот делений на полочки, где там что лежит, да? По сути-то верная идея. Но как она может реализоваться? Она может реализоваться совершенно в другую сторону, что средства, выделенные регионам, пусть они еще туда дойдут. Тут правильно коллеги говорили, когда оно еще будет, если будет. Они же на местном уровне как будут использоваться? Они будут использоваться на какие задачи? На те, на которые они выделены. А мы не знаем это. И никто этого не знает. Причем мы берем с вами идеальный вариант, когда не воруют. А если сюда еще добавить коррупционную составляющую, все еще веселее будет. Понимаете, когда общество превращается в базар, у вас уровень всего и будет базарный. И, не, к сожалению, не в управлении дел. Почему я от управления все время ухожу, хотя тема у нас управление? Потому что управление-то можно поправить, можно одного на другого поменять. Это дело в общем, не хитрая. Проблема в том, что как ни меняйся, оно то же самое, тот же Калашников получается. Потому что в системе, а не в управлении, главная проблема. Причем не в политической системе, а в социально-политической.
Николай Васильевич, вот вопрос, к которому мы возвращаемся каждую программу, потому что он совершенно очевидный, это вопрос материальный. Министр Силуянов говорит, что, денег осталось, к концу года останется 7 триллионов рублей. Вот. Говорили, что их хватит надолго, теперь это как-то пересматривается. Соединенные Штаты, Европа, да практически все страны, в том числе и ну, не самые развитые, выделяют какие-то средства поддержки населению, учетные ставки снижают, кредиты какие-то дешевые предоставляют. У нас, к сожалению, я заблуждаюсь, простой человек не видит ничего. Даже вот этого пресловутого падения цен на бензин на заправках, этого не происходит, хотя нефть уже торгуется отрицательно. Что в этом плане происходит? Почему мы здесь оказались в самом хвосте? Почему из нашего населения выжимают практически все соки? Ну и просто вопрос, а как, собственно, жить-то, как вот выживать?
Вы знаете, наша экономика – это особая экономика, она несравнима ни с японской, ни с американской, ни с европейской, потому что у нас экономика основана на хитрости. Все кругом одна хитрость. Вроде бы по разговорам нам что-то дают, на самом деле у нас отбирают последнее. Вот вы говорите кредиты. То, что сегодня Россия собирается тратить, она еще не потратила ни копейки, собирается тратить на эту эпидемию коронавируса, Западная Европа тратит в 10 раз больше. Нам говорят, что мы дадим вам кредиты, но на 6% ниже. Вы меня извините, а в Западной Европе либо отрицательный процент, либо 1-2%. А у нас считается, что если нам дают кредиты под 7-8%, то это благо. Да какое же это благо? Это кабала. Особенно вот в период коронавируса, в период этой эпидемии. Так как же так можно поступать-то? Ну, надо же все-таки просчитывать, потому что за рубежом это все просчитывать. Там действительно хотят помочь. Вот как у нас помогают малому бизнесу? Президент выступил 3 раза по этому вопросу и сказал, что мы будем помогать малому бизнесу. Ладно. Сначала сказали помощь такую, что надо всех освободить на 1 неделю на нерабочую, чтобы никто не работал. Ладно. И при этом сказали, отпускают в неоплачиваемые отпуска. Ни в коем случае узнаем, накажем. А что же делать? После этого недельного отгула, значит, объявляют, до 1 мая работать не будем. Малый бизнес не имеет никаких накоплений, у него нет никаких жировых прослоек. Он работает одним днем. Сегодня заработал, заплатил, не заработал, не заплатил. Но малый бизнес вынужден был уволить всех людей, потому что в неоплачиваемые отпуска отпускать нельзя, содержать платить нечем. И правительство никак вопроса не решило.
Прошу прощения, а есть еще самозанятые, о которых вообще никто не вспоминает?
Самозанятые, они как были самозанятые, так и остались. До них вообще никому никакого дела нет. Это нам только говорят, что их там что-то хотят. Но после этого президент выступает и говорит, что мы будем платить минимальную заработную плату в малом бизнесе каждому работнику, каждому за счет бюджета. Но только тем предприятиям, которые сохранили 90% численности. Вы меня извините, таких предприятий уже нет в России. Всех уволили, потому что платить-то этот месяц было нечем, и всех уволили. И вот эта доброта говорит о том, что ни одному слова вроде бы добрые есть, а никто ничего не получит. Так как же так можно поступать-то? Мы, в конце концов, хотим спасти малый бизнес или мы хотим его разорить? Но, извините, малого бизнеса около 3 миллионов предприятий. А как же их сохранить? Вот сейчас говорят, мы будем давать беспроцентные кредиты через Внешэкономбанк. Ладно, хорошо. Но вот сейчас правильно наши коллеги сказали. А сеть-то веба совершенно не распространенная среди России. Вы зайдите в любой район. Я уж не говорю там в областной центр. В областном центре не везде веба есть. А в районах нет. Это что же, в Москву, что ли, с Дальнего Востока поедут беспроцентный кредит брать малые предприятия, порядка 1000 им дорога обойдется дороже. А у нас малого бизнеса 3 миллиона. И как эти 3 миллиона будут получать под гарантией ВЭБа эти вот копейки? Как? Во-первых, получить гарантию, вы меня извините. Это полгода надо хлопотать, чтобы получить гарантию ВЭБа или вообще государственную гарантию. Так к тому времени и вирус этот кончится.
Илья Александрович, вот Николай Васильевич поднял уже тему взаимодействия с регионами. Владимир Владимирович Путин говорит, что вирус уходит в регионы. И действительно так оно и есть. Он начал, к сожалению, распространяться по всей стране, уже вышел за пределы Москвы и Подмосковья. Но вот посмотрите, например, на 3-миллионный Дагестан выделяется на борьбу с коронавирусом около 101 миллиона рублей. Поделим, получается по 30 рублей на жителя. Это при нынешних ценах даже одноразовую маску не купишь.
Ну, это такой косплей, да, ЧП. То есть нереальная как бы возможность бороться за счет армии МЧС и закрытых границ территорий и выдачи как раз средств вот, защиты и прочего, да, а как бы делая пиар на этом, да, то есть вот как раз вы правы, этих денег 30 рублей как раз хватает на то, чтобы пропиариться как бы должной степени борьбы, то есть руководитель получит какие-то деньги, потратит их в основном как раз на какую-то картинку того, как он будет бороться с этим коронавирусом, который, кстати, у них пока настолько невелик, что действительно проявить себя в реальность просто негде. Да, поэтому да, нам будут показывать картинки, как ловят людей, как перекрывают дороги, как накрывают фитнес-центры. Вот. Но в реальности деньги пока тратить некуда. А стоимость одной маски, насколько я понимаю, в производстве примерно 10-12 копеек. Ну, значит, как раз этих 30 рублей как раз хватит на то, чтобы, видимо, купить какой-нибудь ткань и раздать врачам, чтобы они сами шили эти маски, бахилы, как призвали да, уже в Минздраве. Вот. Поэтому я думаю, что если федеральный центр когда-нибудь захочет реально побороться с вирусом, то будет уже, конечно, поздно, придется затрачивать гораздо большие суммы, чем сегодня.
Дмитрий Анатольевич, вот события во Владикавказе последние, в столице Северной Осетии, люди вышли на митинг. Сразу хочу сказать, я в данное время такие методы категорически не одобряю. И не исключено, что там действовали провокаторы, и не исключено, что и было какое-то западное финансирование, пусть этим ФСБ сейчас занимается. Но тем не менее, насколько их пример может быть заразителен, и насколько это вынужденная мера? Может быть, действительно люди начинают уже как-то доходить до отчаяния? Что может власть этому противопоставить, кроме полицейских мер?
Разделим вопрос на два, да? Что касается просто так же, как и вы считаете, что именно митинговая активность сейчас контрпродуктивна?
Ну, просто опасно.
Опасно, ну, вот для жизни, не для политики.
Да-да.
Что касается протеста, если мы его отделяем от митинга, да, вот вторая часть вопроса, то представьте себе, вот человек месяц сидит, в том же Кавказе семьи большие,
да.
Хорошо, если он сидит где-то в селе, у него хотя бы под рукой возможность себя кормить. А если он сидит в городе, у него большая семья, он зарабатывает, ну ладно, они с женой зарабатывают деньги. Вот деньги кончились, что дальше должно происходить?
Да.
У него встает простой вопрос, что ему делать дальше? Он не обязательно должен протестовать вот в явной, в активной форме, ты что от этого, честно говоря, немного, да? Но ведь он все равно, как теперь молодежь говорит, на нерве. Он все равно должен задумываться, что делать. Вот единственный способ это приостановить, это продемонстрировать, извините, что говорю демонстрировать, здесь коллега уже говорил о пиаре на этом деле, но продемонстрировать свою реальную помощь населению. Кстати, предложение по этому поводу есть. Есть предложение повысить зарплаты, например. Правда, сам стоит вопрос, за чей счет? Да, кто, какие уровни бюджета эти зарплаты будут платить? Потому что если местные и региональные, то не будет. Потому что там денег нет, они все равно просто как-то будут хитро перестраивать, там, переводить людей на 1/8 зарплаты, на 1/16, как в Академии наук у нас.
Да, 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 это пример известен всем.
Угу. Вот. Если за счет федерального, это было бы правильно, но пока это только предложение. Вот. Если государство не продемонстрирует свою помощь людям, будет очень плохо. И опять я возвращаюсь к тому, что я говорю всегда, и пусть меня коллеги не обижаются, митинг – это не худший в данном случае вариант. То есть не самый тяжелый для государства. Самый тяжелый вариант для государства, когда общество скажет, ребят, вы там, а мы здесь. И нам с вами не по дороге. Вот это уже проходили в России, это всегда заканчивалось гораздо хуже, чем любая митинговая там или мятежная волна, да, потому что волна-то сойдет, а вот это остается обычно надолго. Вот этого я больше всего боюсь.
А вот, Николай Васильевич, действительно, насколько велика эта опасность? Пока, честно говоря, я особой опасности здесь не вижу, но уже некоторые признаки регионального сепаратизма, они появляются. И даже премьеру Мишустину пришлось осаживать некоторых ретивых губернаторов, которые начали перекрывать сообщения. Дальше, когда одеяло начнет расползаться, они начнут там товары у себя удерживать. Ну, помните, как было в 90-х годах? Там рабочую силу, еще что-то. Как здесь может ситуация развиваться? Не окажемся ли мы перед лицом вот этих, ну, ползучих таких суверенитетов в регионах?
Окажемся. Дело в том, что, вы знаете, у нас правительство экспериментаторов, которые все время хотят идти впереди паровоза, не зная толком, куда они идут. Вот сейчас объявили цифровизацию. Наверное, это хорошо. Но это вот как кухонный нож. С одной стороны им можно резать капусту, а с другой стороны можно перерезать человеку горло. Так и цифровизация такая же. Это большая проблема. Но вот под покровом борьбы с коронавирусом в прошлую пятницу Дума приняла два очень интересных закона. Причем так приняла, чтобы, во-первых, методом опроса, то есть заседания комитета не было. Мне в 15:30 на электронную почту сбросили этот закон, значит, с обязательством, чтобы до 21 часа я проголосовал, хотя должны давать документы за 3 дня.
Сколько там страниц-то было, кстати, интересно?
50 страниц. Ага. Это об особом правовом режиме в городе Москве на 5 лет. А вы представляете, что это такое? То есть это нарушается конституционное поле, нарушаются все федеральные законы. Что хотим, то и сделаем в Москве. Я понимаю, что в первом чтении его на другой же день вытащили в первое чтение и продавили. Но раз вот таким скрытым, незаконным способом проталкиваются законы, значит, готовится насилие над народом. Но я хочу сказать прописную истину, что всякое, во всяком насилии над народом виновато то правительство, которое довело этот народ до контрнасилия. Поэтому если вот сегодняшние полицейские методы задержатся, революция будет неминуема. А потому что сидеть по 2-3 месяца в закрытой квартире без денег, извините вы меня, надо подсчитывать. Это они говорят, ну что, значит, это очень хорошо, сидите дома. Вы можете позвонить, вам продукты принесут, вы можете онлайн делать любые операции. Это хорошо, когда у тебя на карточке миллионы лежат. Да, замечательно, позвонил, все принесут, все привезут и в лучшем виде. А вот когда у тебя этой карточки нет и на счету ноль, вот тогда никуда не позвонишь и никто тебе ничего абсолютно не привезет. А вот тогда один выход – выходить на улицу. И если они думают, что в Москве можно парализовать весь народ, то в регионах нет. Регионы – это регионы. И правильно, есть опасность раздрая России. Потому что, когда вот такой час-пик наступит во всех регионах страны, тогда уже говорить о власти будет сложно.
Да, давайте, дорогие друзья, я вас познакомлю с результатами голосования, которые мы провели на нашем сайте. Вот такой вопрос задали. Что продемонстрировало наибольшую слабость в связи с распространением коронавируса в России? Чувство ответственности и самодисциплины граждан – 4%. Организация здравоохранения – 6%. Система государственного управления – 88%. И затруднились ответить 2%. Илья Александрович, ну, я тоже считаю, что система организации государственной власти, она готовилась, ну, к некоему такому безоблачному мирному существованию всегда. И в нынешней ситуации она, конечно, с вызовами не справляется. А вы что думаете?
Ну, мне кажется, даже велика не столько опасность коронавируса, потому что, конечно, да, закрылся малый бизнес, но если брать по России в целом, то у нас, по-моему, 75% это как раз бюджетные, крупные организации, госкорпорации и прочее. Да? То есть вот эти 25%, они, конечно, для государства не представляют никакого интереса. А больше проблем в том, что рубль упал, и нефтяная экономика России упала. Да, и после как раз расконсервации режима самоизоляции мы окажемся лицом к лицу с новой реальностью именно в плане новой экономики. А, ну, хорошо, если бы это произошло, ситуация коронавируса, скажем, до Нового года, ну, ничего бы не поменялось, да, мы вернулись бы к стране, в которой не будет инфляции минимум там на 15-20, а то и 50% на некоторые товары, да, которые за доллары сегодня закупаются, вот, очевидно, что на них ценник вырастет минимум там на 30-40-50%, будет внутренняя инфляция, значит, куча увольнений. Несмотря на то, что разрушен действительно малый и средний бизнес, это повлечет в том числе и сокращение в госсекторе, потому что и только сейчас кажется, что бюджетники, выгодоприобретатели сидят, получают зарплату. Но ничего подобного. Значит, совершенно очевидно, что и всех увольняет. Коронавирус – это, конечно, такая хорошая была история, чтобы поставить на паузу, да, вот это падение в бездну. Вот. Но когда-то придется с нее снять, с этой паузы, и действительно тогда станет вопрос, а что делать людям, которые окажутся лицом к лицу с проблемами, а никто на защиту им не станет. И, кстати, выход на улицу, ну, это прекрасно. Но сейчас не 17-й год, сейчас некуда идти. Ну, ты дойдешь там до Кремля, что дальше? Я помню, как Навальный в каком-то 10-м году, когда вот они в первый раз там собрались на Чистых прудах, вот, и все не могли понять, куда им идти. Мы пошли к центру избиркома. Вот. Ну, а что? Что там, это протоколы, значит, брать? Вот. Поэтому сейчас вопрос скорее в том, кто первым выдвинет политические требования. Вот кто первый озвучит политические требования, тот как раз и будет определять, куда людям выходить, что требовать, как долго как бы эта ситуация продлится.
Дмитрий Анатольевич, вот мы, коммунисты, совершенно не злорадствуем ни в коем случае над тем, что происходит, но есть такое настроение. Мы же говорили, мы же предупреждали. Вот, например, Советский Союз все делал самостоятельно. Сейчас производственные цепочки в мире разрываются. Россия тоже, естественно, от этого пострадает. И мы видим, что развитые страны пытаются сейчас лихорадочно локализовать свое производство на своей территории. А мы-то что будем делать? Что у нас будет с автомобилестроением, самолетостроением? Вообще, с теми остатками производства, которые у нас существуют. Мы встраивались в эти цепочки, теперь они все разрываются. И что мы будем делать? Импортозамещение, оно фактически провалилось. Как нам жить дальше?
Чем больше будут развиваться цепочки, тем больше будет возможностей для импортозамещения. Просто ресурсы у нас для этого будут, и не только финансовые.
Вот именно.
Чтобы произошло импортозамещение, нужно иметь тех высококвалифицированных рабочих, которые у нас были, и которые теперь, наверное, лет по 70, по 80. Да? Нужно иметь инженерный корпус, который у нас 20 лет торговал на рынке. И много-много чего, что уже потеряно, причем именно в первую очередь в области человеческого. Ну, не люблю это слово «человеческий капитал», наверное, первой производительной силы. Да? Вот. Будет очень трудно и тяжело. И, кстати, я вот с чем не согласен с коллегой насчет малого бизнеса. Да, он малый по процентам, но «Газпром» и «Роснефть» не присутствуют во всех регионах. Ну, вот так исторически сложилось, да? И то, что мы называем средним бизнесом, это, собственно, основные рабочие места для большинства регионов. То же самое промышленность, да? А вот это-то первое и полетит, потому что там много людей, там нужно всем платить, платить нечем. Да, все это будет закрываться. Вот и действительно мы выйдем из этого состояния, а, знаете, два варианта. Мы продолжаем жить, как будто нет коронавируса, тогда экономика остается, а людей не будет. А вариант, мы все закрываемся, люди остаются, а экономики не будет. То есть это вариант между термоядерной и нейтронной бомбой. Мы выбираем-то, в общем, вот в этой паре, да? И в этом смысле, конечно, ситуация очень тяжелая, потому что по щелчку, чтобы восстановить такую экономику производственную, да, а без нее безработица будет ужасная, потому что ни торговля, никакие системы другие не смогут принять в себя столько людей. Особенно в регионах, где уровень жизни невысокий, мы просто не можем там столько торговли держать, там продавать не... Да? Значит, Так сделать мог Петр Первый, так сделать мог Сталин. Я не очень верю, что это можно сделать сейчас не потому, что там плохое правительство, опять же, или хорошее, а просто потому, что у этого правительства, как правильно здесь говорили, рычагов-то нет, оно же рынок. У нас не бизнес, крупный, сам по себе живет, он не подчиняется правительству, мы указания не можем выдать, срочно всем открыть заводы. Да? Я не говорю о том, что и указаний мало, как мы уже говорили, но как, что здесь делать? Поэтому это очень будет тяжелая ситуация именно из-за социально-экономических последствий. Коронавирус мы переживем. А вот его социально-экономические последствия – это большая проблема, в первую очередь для людей и в первую очередь провинции.
Николай Васильевич, а вот знаете, такое впечатление складывается, что никакие кардинальные проблемы властями даже не обсуждаются, даже не поднимаются. И у меня такое впечатление, что наша элита, в кавычках, естественно, она только и ждет, когда все вернется к прежнему, и опять они вернутся к обычной жизни, там, с блэкджеком и куршевелями, и все издержки компенсируют за счет народа. То есть никаких радикальных реформ не планируется, никаких радикальных выводов не планируется, просто они переждут и вернутся за старое с еще большей эксплуатацией народа. А вы здесь видите, какие сценарии в будущем?
Ну, у нас, у коммунистов, есть своя программа социально-экономического развития России, и она была принята и утверждена на втором Орловском экономическом форуме. Мы прописали там все. Ну, во-первых, то, что понаделало наше правительство вот за весь период этой вакханалии, ну, надо сказать, вот назову несколько главных причин. Это первое. Сели на нефтяную газовую иглу и слезать с нее никак не хотят. Это вот первое, что нужно ликвидировать, чтобы этой зависимости от нефти и газа не было, потому что это хомут на шее России. Второе, это вступили в ВТО, очертя голову, не знаю куда вступая, вступили все-таки. Теперь даже министр промышленности говорит, что кроме убытков мы от этой организации ничего не имеем. Мы внесли законопроект, давайте выйдем оттуда. Валяет третий год, не принимает Государственная Дума. А надо выходить. Третий вопрос. А какая у нас внешнеэкономическая политика? Да мы перессорились со всеми странами мира. Нас обложили санкциями все, абсолютно, даже микроскопические государства.
Да мы тут Белоруссию затиранили даже.
А Белоруссию затиранили как своего ближайшего соседа и соратника. Это что, правильная политика? Это что, правильно? Четвертый вопрос. Привязались к доллару. Теперь уже хотим отвязаться, но извините, когда ты всеми четырьмя костями увяз в этой тине, освободиться от этого спрута будет довольно сложно. Тем более, что ну, реальных выходов, в общем-то, правительство и не находит. Так вот, мы и говорим, надо первое. Это снять зависимость от Запада. А зависимость чем снимается? Своей экономической самостоятельностью. А самостоятельность как рождается? А как при Сталине. По 1500 заводов и фабрик строили и полностью себя обеспечивали всем. И майками, и трусами, и штанами, и машинами, и космическими кораблями. А на сегодняшний день мы ходим в турецких одеждах, летаем на американских самолетах, ездим на чужих машинах, у нас ничего своего не осталось. Вот сейчас накопили в Фонде национального благосостояния 10 триллионов рублей. Вот будь я премьер-министром, я бы эти 10 триллионов потратил исключительно на строительство высокотехнологичных заводов и отвязался бы от импорта полностью. Все эти заводы и фабрики начали бы и обувь делать, и одежду, и ткани, и машины, и все, что угодно этого. Этой суммы достаточно, тем более, что она в бюджете. И никакой коронавирус нам был бы не страшен. Мы бы за счет этой экономики подняли бы и здравоохранение, и образование, и все прочее. Но ведь политической воли в этом нет. Нет. Да, вы правы, они говорят, что хотят вернуться опять к этому. Не вернуться. Не вернуться. Электрификация транспортных средств уже пошла вовсю. И снижение расхода бензина будет, и поэтому цены уже по 140 долларов за баррель не будет никогда. Надо успокаиваться. А нашей стране, это холодная страна, надо экономить невозобновляемые ресурсы. У нас Греф в прошлый раз, еще 2 года назад сказал, что нефти осталось на 12 лет, теперь уже на 10 лет. И он прав, потому что вот это западно-сибирские месторождения советские иссякают. Дальше у нас нефть и газ, их много. но на Северном Ледовитом океане. А там себестоимость их добычи в 15 раз дороже. Можете вы себе представить, какие у нас будут коммунальные услуги в 15-20 раз дороже? Да у нас просто некому платить такие коммунальные услуги. Поэтому энергосбережение должно быть. В нашей холодной стране надо экономить и газ, и бензин, и нефть для того, чтобы обеспечить в перспективе себя. Я не знаю, как дальше пойдет атомная энергетика, там, электроэнергия. Пока еще мы в этих всех разработках не участвуем. Мы только пользуемся плодами чужих разработок. А свои, вон ученые нам пишут, приходят, приносят. Но сколько я не отправлял их разработки в правительство, не хотят они заниматься высокими технологиями. Это только одна болтовня.
Илья Александрович, Владимир Владимирович Путин говорит о необходимости долгосрочного планирования, планирования в долгую. И мы с этим абсолютно согласны. Но реально мы видим, что вот как в экономике продолжалась гайдаровщина с 90-х, так она и продолжает, что наши власти абсолютно идеологически зашоренные. И первый же кризис, не самый страшный в истории человечества, показал, что вот из этой идеологической своей парадигмы они не могут выйти. Что вы по этому поводу думаете? Ведь действительно стране нужны радикальные, в хорошем смысле слова, реформы.
Ну, на самом деле, если мы говорим, например, о Сталине, надо понимать, что сегодня-то нужен некий Сталин 2.0 именно в плане технологий. Вот. И тут, к сожалению, невозможно повторить опыт там, 50-х годов, как сказали, вот, построить 1500 заводов. То есть сегодня нужно, условно говоря, построить 1500 бюро, которые будут заниматься разработкой IT-технологий и так далее. А, к сожалению, там IT-инженера ты не простимулируешь, как раньше там, инженер значит, завода. Да, он должен быть все-таки в таком достаточно свободной среде, как бы свободным человеком, да, то есть поэтому вот эти старые методы сегодня, к сожалению, не сработают. Вот. Как создать вот эту новую стратегию? Вот хочу вспомнить опыт иркутского губернатора Сергея Левченко, который на своей территории пытался создать так называемый, по-моему, Госплан 2.0 у него назывался.
Фактически изгнанного из власти, надо запомнить. Напомню.
Да, вот. И на самом деле достаточно успешно работала именно в рамках региональной политики вот эта система инвестиционной привлекательности за счет как раз длительного планирования. Вот. При том, что у Левченко, несмотря на то, что он коммунист, конечно, было достаточно много инвесторов из-за рубежа, было много инвесторов из числа нашего как бы действующего олигархата, но тем не менее он сумел как бы спланировать эту работу, выстроить правильное налогообложение, что привело к тому, что в РП области рос достаточно большими темпами, больше, чем в среднем по России. Вот. Вот если эту систему Госплана 2.0 все-таки еще модернизировать какими-то прорывными идеями именно в области вот современного, а IT-технологии и прочего, то тогда да, тогда, конечно, возможно осуществить такую новую революцию, потому что Россия еще, кстати, не вошла в вот это постинформационное общество. Оно все еще живет во многом как бы старым, да, и даже еще доинформационным, тем, что действительно осталось от Советского Союза. И сейчас мы в хвосте этой кометы, которая вот уже догорела, и действительно сейчас, мне кажется, как раз ключевой момент то, что мы войдем в новую, как раз новый мир, в совершенно новую систему, и это будет болезненно.
Дмитрий Анатольевич, вкратце, потому что время программы нас уже совсем поджимает. Вот у нас сложился периферийный, колониальный фактически капитализм. Мы интегрировались в этом смысле в мировое сообщество. Не кажется ли вам, что вот такого рода капитализм, он все проблемы мирового капитализма испытывает гораздо сильнее? И поэтому по нам кризис может ударить гораздо сильнее. Вот уже нефть, мы вынуждены, как это называется, отрицательная цена, вынуждены для нее приплачивать.
Бесспорно, потому что система всегда проблемы сбрасывать на периферию, а тут мы и находимся. Угу. Поэтому так оно, скорее всего, и будет. Она для того и создана, система, не для того, чтобы нам хорошо жилось, а тем, что кто в центре, чтобы хорошо жилось. Да? Система золотого миллиарда. Поэтому, конечно, на нас, как на провинцию, причем провинцию сырьевую, все и свалится. Они будут производить меньше самолетов, меньше летать, но дешеветь будет наша нефть, а не их самолеты. Это бесспорный факт, да. Это цена за периферийность.
Николай Васильевич, ну, к сожалению, время нашей программы совсем подошло к концу. Вот что бы вы хотели сказать в заключение? Что бы вы, как представитель КПРФ, ну, хотели бы людям сказать? Нам, ну, чем нас обнадежить, может быть, вот даже так?
Ну, что можно сказать? Говорят, надежда умирает последней. будем надеяться на то, что вот все вместе мы сможем направить наше правительство на путь развития. Страна без развития – это не страна. И если мы все вместе возьмемся за то, чтобы и правительство, и президент взглянули на Россию с другой стороны, чтобы они взялись за развитие экономики, за развитие социальной сферы, а не за уничтожение всего этого, направить их на это будет наша большая заслуга, и страна пойдет по пути развития, по какому шел Китай, по какому идет Белоруссия, и тогда нам не стыдно будет за свою страну.
В конце концов, кризис – это совсем не обязательно катастрофа, это еще новые возможности, и грех просто этими возможностями не воспользоваться. А с вами была программа «Точка зрения», я ее ведущий Дмитрий Аграновский. Всего вам хорошего, здоровья прежде всего. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!